22 года назад умер человек, который дважды брал Европу в жизни и в кино. Юрий Озеров, крупнейший советский кинобаталист, создатель военно-исторических сериалов «Освобождение» и «Солдаты свободы», мастерски показавших глобальный характер и ожесточенность войны. Предлагаем вашему вниманию интервью с Юрием Николаевичем Озеровым. Юрий Николаевич, мне кажется, что при создании военной киноэпопеи вас вдохновлял прежде всего гигантский масштаб войны и вовлеченность в нее огромных человеческих масс. Еще бы! Подумайте только! В Россию внезапно вторглась 6-миллионная армия Европы, в которую входили отборные войска Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, Италии, Испании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии. Где и когда такое было? Интересное обобщение. Если учесть соотношение между отборными австро-венгро, румыно, итало, испано, финско, литовско, латвийско, эстонскими и немецкими войсками. Слышу коммунистический манифест. Все силы старой Европы объединились для священной травли призрака коммунизма. Так оно и было. А внезапное вторжение в Россию, замена канонического вероломное нападение на СССР? История свидетель, что русская армия всегда была неподготовлена к большим войнам. Посмотрите сами, к наполеоновскому нашествию были не готовы, к русско-японской войне не готовы, к первой империалистической не готовы. А ведь все, готовясь к труду и обороне, сдавали нормы ГТО. Что ж так? Громоздкость государственного аппарата, российские просторы и наша исконная авось. И ко Второй мировой оказались не готовы. Но это не было катастрофой, как сейчас пишут. За 2 месяца боев противник потерял 400 тысяч только убитыми. Порядочно, особенно если забыть о наших потерях. Сталин верно говорил Черчиллю: кто хочет победить, не должен думать о потерях. Мы за ценой не постоим. Да, между прочим, американцы тоже прозевали японское нападение. Те уничтожили весь их Тихоокеанский флот, захватили огромные территории на Азиатском театре военных действий. 1,5 года американцы отступали. Но в отличие от нас, они за это временное поражение никого судить не стали и никого не расстреляли. Вы имеете в виду расстрел генералов, оборонявших западную границу? Я имею в виду тех, кто судит о том, чего не нюхал. Кто под видом критики Сталина исказил историю Великой Отечественной войны и очернил наших выдающихся полководцев. Кто проиграл холодную войну, развалил СССР и вернул Россию к границам Ивана Грозного. Не совсем. При Иване у нас не было, например, Кёнигсберга, в штурме которого вы участвовали. Страшное было дело. Не то слово. 8000 самолетов вылетов в один день. Да еще артиллерия. Город превратился в костер, и в этот костер были брошены войска. Ничего страшнее не видел. Не хочу вспоминать. Что же вы такое видели, что через 53 года вспоминать не хотите? После паузы. Во время штурма погибло все население. Офицеры-немцы на берегу Прегеля убивали своих жен и детей, потом стреляли в себя. А с военной точки зрения эта операция была хорошо организована? Город взяли за 4 дня, хотя гарнизон состоял из 150 тысяч человек. А не 1500, как в Грозном. И штурмующих было столько же, сколько немцев. Другая была армия, другая эпоха, другие генералы. Те, кто теперь Жукова ругает, что они о нем знают? А вы знаете? Не хочу хвастать, но я был у Жукова дома, и он у меня был, когда согласился быть главным военным консультантом освобождения. Это был полководец. Ни одного сражения не проиграл. И не числом бил, а умением. Под Москвой у немцев был 1 000 000. И у Жукова 1 000 000. И под Берлином у него было 2 000 000 против 1 немецкого. Хотя при штурме крепости полагается тройное численное превосходство атакующих. Нет, мы научились воевать. И воевали лихо. Не хочется говорить для записи. Да уж ладно, нас ведь после победы с трудом удержали у Берлина. Да разве ж это тайна кремлевского двора? Конечно, никакой Эйзенхауэр с Монтгомери и Деголем не остановил бы Жукова от захвата Западной Европы в придачу к Восточной, если бы папу Сталина не остановили чертовы американские физики, один из которых соорудил ядерный котел, а другой сварил в нем атомную бомбу. А это правда, что вы под Кёнигсбергом задумали свою военную эпопею? Перед штурмом я загадал, что если останусь жив, то расскажу о великой армии, в которой сражался. Через четверть века я подошел к этой теме. Начать сначала, с поражений, я тогда не мог. Нам позволили начать с побед, с Курской битвы. Жуков был в опале, его не хотели утверждать консультантом, и он предложил в консультанты Штеменко, а в качестве исполнителя своей роли Ульянова, которого знал по спектаклям театра Вахтангова. И вот я начал свой киномарафон. 24 фильма, 27 лет. Менялись политические режимы, одни вожди садились на место других, умирали актеры. Умерли два Сталина, два Черчилля, один Гитлер. Вы, кстати, с возрастом стали похожи на Черчилля. Есть такое дело, улыбается. Так вот, к 50-летию Победы я закончил трагедию века и оказался в смутном времени. 3 года ОРТ ее не показывала. Сейчас показали, но изрезали при этом так, как никаким коммунистам не снилось. А ведь картина по 50 минут в самом что ни на есть телевизионном формате. Из сталинградской серии выбросили сцену, в которой показаны заградотряды, и эпизод, где комиссар спасает приговоренного к расстрелу солдата. Побоялись показать, что войска НКВД расстреливали красноармейцев. Но вы сами смогли это снять только в 90-е годы. В конце 60-х, начале 70-х никто бы вам этого не позволил. Мне и Сталина бы не позволили снять. Между прочим, в сценарии его и не было. Но какая же война без Сталина? Я его контрабандой снимал по ночам. Министра кинематографии чуть Кондратия не хватил, когда он узнал. Первая картина лежала на полке 1.5 года. 4 раза переделывал. Начальство приезжало их смотреть как сенсацию. Гречка приезжал, тогдашний министр обороны, и Епишев, начальник политуправления. Я между ними сидел. Экран погас, они к дверям. Я, Гречка, буквально за штаны с лампасами. «Товарищ маршал, скажите ваше мнение». Он на меня посмотрел и говорит: «Ничего я тебе не скажу». С тем и уехал. Ваше отношение к Сталину со временем менялось? Я о Сталине все знал еще до всяких Волкогоновых и Радзинских. У меня взгляд особый. Я с позиции Бога на все смотрю. Это как? Долгий разговор. Не для газеты. Тут уж моя забота. Так как же у Бога? У Бога все по-другому. Вы Гумилева читали? И даже слушал. Тогда должны знать, что немецкие армии, которые в 1941 году хлынули на восток, были последним пассионарным поколением Европы. Нынешняя Европа обречена на скучное вырождение, а истории нужен свежий генофонд, нужны пассионарии. Господь Бог знает, чем хуже людям, тем лучше человечеству. В СССР перемешивались народы, создавалась новая нация – новая раса, которая могла дать ему новый огонь. Горячий огонь человечества, погашенный холодной войной. Это звучит. Я старый коммунист. И скажу вам так. С точки зрения Бога, коммунизм есть высшая необходимость. Христианство тоже коммунизм. Те же вечные идеалы равенства и братства. А инквизиция и НКВД – это приходящее. Это Никита, дурак, назначил коммунизм на 1980 год. Мао был умнее, сказал, что коммунизм наступит через 10 тысяч лет. И наступит, я вас уверяю. Как старый антикоммунист отвечу вам коммунистическим манифестом, в котором суть учения выражена не словами о равенстве и братстве, а простой формулой – уничтожение частной собственности. Эта формула подчиняет частное обществу, человека – государству. Я вам и говорю, что интересы Бога – это интересы человечества, а не отдельного человека. А Сталин, пардон за аллитерацию, стал наместником Бога на земле? Безусловно, хотя поступал как дьявол. Людям сделал много зла, государству много пользы. Государство у вас прямо-таки одушевленное существо, левиафан какой-то. Государство – это большая интернациональная семья. В семье хорошо людям, в государстве – народом. Ребенку хорошо, когда папа в угол не ставит, а папа Сталин кучу народов по углам разослал. Будем говорить прямо. Они нам изменили. Нападали на тылы нашей армии, а немцев встречали хлебом солью. Кому изменили? В России их держали силком, вот они и встречали немцев как освободителей. Вот за это их и отправили в угол. А что, американцы иначе поступали? Четверть миллиона своих японцев в лагеря посадили на время войны, и ничего. И с точки зрения Всевышнего все было правильно. Кавказ перенаселен, там же дышать негде. Убрали чеченцев с ингушами, воздух появился. Дело известное, меньше народу, больше кислороду. Зря иронизируете. Да, с точки зрения гуманизма и прав человека папа поступал чудовищно, но не с точки зрения Бога. Ведь что такое войны, как не освобождение земли от избытка населения? В таких случаях сам Господь не считается с потерями. А вы в Бога давно уверовали? При папе-то все коммунисты как один атеистами себя называли. Мало ли что называли. Я всегда верил, все мои предки верили. Прадед, что с Лермонтовым учился. Прапрадед, что в Первой Отечественной войне участвовал. Отец, что 30 лет пел в Большом театре. И я верю, сколько себя помню. Ваша первая пятисерийная эпопея называется «Освобождение», хотя освобождение от фашизма означало закабаление коммунизмом. Свобода-то при коммунистах была таким же дефицитом, как все импортные товары. А это еще вопрос, нужна ли народам свобода. Сейчас вон свобода. А что, лучше жить стали? Свобода – ценность нематериальная, но вопросы, Юрий Николаевич, здесь задаю я. И хочу спросить, как вам работалось в роли главнокомандующего армии людей, которые участвовали в съемках? Первое, с чего мы начали, заказали на Львовском танковом заводе 10 «Тигров» и 8 «Пантер» для первого плана. Да маршал Малиновский добавил еще сотню наших. Мы их перекрасили под немецкие и использовали на заднем плане. И было 3000 солдат. Репетиции с каждым танкистом, с пехотой, с артиллерией, с авиацией. Аэродром за 50 километров, а нужно, чтобы она появилась над полем съемки в ту самую секунду, когда пошли танки, двинулась пехота, застреляли пушки, заиграли актеры. Почему войны проигрывают? Потому что никто не приходит вовремя, все опаздывают. Вон Груши опоздал к Ватерлоо, и Наполеон потерял Францию. А у меня никто не опаздывал. Генералы-консультанты думали, киношка, отдохнем, загорим. А когда увидели, что это за работа, кино снимать, то зауважали. Целые штабы создавались, карты составлялись, схемы, организовывались десятки телефонных станций, чтобы все было тютелька в тютельку. Это же не шутки. Холостым выстрелом танка человеку за 50 метров голову отрывает, а у меня 1000 взрывов в кадре. Была построена вышка, на ней я со штабом. Саперы с утра до вечера закладывали взрывы на 3 дубля. Я давал знак платком и начинала грохотать. А раз у меня случился насморк, как у Наполеона под Ватерлоо, к счастью, с меньшими последствиями, я достал платок, чтобы высморкаться, а один сапер решил, что я даю отмашку, и включил рубильник, остальные за ним. 1,5 тонны тротила ухнуло. Меня чуть инфаркт не хватил. На поле люди, не дай бог, кого зацепят. Обошлось. И так повсюду. Мы форсировали Вислу у Варшавы, брали Софию, Бухарест и Будапешт. В Берлине у меня было 2000 человек. Я снова взял Европу. Кстати, что бы сказал Бог о том, мог ли Гитлер взять СССР? Если бы фюрер не дал англичанам эвакуировать армию, взял британские острова и двинулся на нас всей Европой, без противника в тылу, да если бы Япония оттянула на себя наши дальневосточные дивизии, мог бы. А если бы Сталин сохранил армейскую верхушку, это бы усилило советскую армию, как полагают одни, или ослабило, как думают другие? Вряд ли эта история оказала серьезное влияние на ход войны. Какие, скажем, у Тухачевского военные заслуги? Подавил кронштадтский мятеж и Тамбовское восстание, крестьян гирляндами вешал, битву под Варшавой проиграл, 60 тысяч красноармейцев в плен попали и были расстреляны поляками. Почище Катыни. Другое дело, что немецким шпионом он никаким не был, был выдвиженцем Троцкого, потому и погорел. В Европе его бы просто отправили в отставку. А от нас чего вы хотите? Такая страна. Азия, Чингисхан, Секир-башка. Как вы думаете, наши кинематографисты вернутся к Великой Отечественной? Или ваше поколение сказало в этой теме последнее слово? Про Великую Отечественную не знаю, а про войну снимать будут всегда. Мужчинам нужны военные игры и военные зрелища. Когда не снимают про солдат, снимают про бандитов. Сейчас столько же криминальных фильмов, сколько раньше было военных. Причем более кровавых.
Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.